В эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я приветствую вас, дорогие друзья, наши братья и сестры, дамы и господа, в эфире авторской передачи Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я приветствую вас не только тех, кто постоянно уже слушает наши радиопередачи, но и тех, кто, может быть, сегодня первый раз включил, настроился на нашу волну радиокомпании «Голос России», слушает нашу передачу «От сердца к сердцу». Я приветствую вас и очень радостно, что вы пополнили нашу аудиторию, наших радиослушателей. Ну что же, у нас сегодня в гостях прежние наши гости, мои старые друзья. Это Роман Васильевич Сергиев, православный аналитик, историк и публицист. Здравствуйте, Роман Васильевич. И Сергей Николаевич Прокудин, распространитель православных изданий. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мы сегодня говорим о празднике День Победы. Замечательный праздник. Я думаю, что он не только гражданский праздник, он и православный праздник, потому что победа эта произошла по молитве помощи у нас, святого Георгия Победоносца.
И всех русских,
и всех немножко просиявших, да, потому что все следили за этой страшной бойней и ждали, пока наконец Россия не станет...
На этой бойне предупредил еще Господь через Павла I, через преподобного Авеля Тайновица. Он предупреждал, что новый баты на Западе поднимет руку.
Это Гитлер, да.
Да. Народ русский между огнем и пламенем, но от лица земли не истребится, яко давлеет ему молитва у мученого царя.
Николая II.
Давайте вспомним, что митрополит гор Ливанских Илия видел вот ту страшную войну, которая проходила в России, его сердце сжималось от боли и от сострадания к нам, и он ушел в затвор на несколько дней, сидел на хлебе и воде, на святых просторах, на своей воде, и молил Господа, чтобы Господь жалился над Россией и снял кару вот эту, избавил бы Советский Союз, вот, то бишь тогда мы были Советским Союзом, от нашествия гитлеровской армии, фашистов, немцев. Он молился, и ему явилась Матерь Божия и сказала: «Господь услышал твои молитвы, и я пришла, чтобы сказать условия, которые должен выполнить тогда Сталин был. Если эти условия будут выполнены, тогда Бог спасет Россию, пошлет ей освобождение, победу». В эти условия входило освобождение священников из лагерей, свободный вход православных в церковь, чтобы они не преследовались.
Открытие духовных школ.
Да, открытие духовных школ, семинарий, академий.
Чтим иконы Матери Божией.
И чтим иконы Матери Божией Казанской, обойти линию фронта на Сталинграде, тогда сейчас Волгоград называется. И все это было сделано.
На Ленинградом.
Да, и на Ленинградом тоже. Ленинград обошли с иконой Матери Божией Казанской. И Сталин это все выполнил, надо сказать четко. И Господь даровал победу. Давайте не будем об этом забывать, потому что по молитвам одного человека, митрополита гор Ливанских Илии...
Это было как бы открыто.
Но это было как бы только открыто. Но, конкретно один человек взялся за молитву, и конкретно ему явилась Матерь Божия, и конкретно сказал, что надо сделать. Давайте не будем сбрасывать со счетов. А невидимо о России молился весь сон святых.
Да, но еще это интересно, еще... что он не русский, а араб по происхождению,
да,
православный.
Да, да. Он принадлежит греческой церкви.
Ему еще Матерь Божия представила целый список тех угодников Божьих, живущих в тот момент на земле, которые сугубо усиленно молились Господу о даровании победы.
Да.
Первым в этом списке теперь уже прославленный преподобный Серафим Вырицкий, который тысячи дней и ночей молился на камне в саду рядом с домом, где он жил. И на одной из прошлых передач я рассказал, как мы сподобились побывать с моим другом на этом камушке по минутке, где-то по несколько секунд там буквально постоять на этом камне. И следующая была в этом списке блаженная Любушка Сусанинская. И еще несколько было имен в этом списке подвижников благочестия, которые сугубо на себя взяли такой молитвенный подвиг великий.
Да, то есть это, конечно, суммарный подвиг, безусловно. Но мы знаем только один, а подвигов было очень много молитвенных, конечно. И в наших монастырях молились, и старцы молились, и монахи молились, конечно. Это суммарный подвиг, безусловно. Но вот, знаете, как бывает, вот одна последняя капля, и все решается. То есть идет и мини-ситуации. И вот это последней каплей как раз, может быть, и была молитва митрополита гор Ливанских. И... Ну что же, мы поздравляем всех ветеранов и чтим их подвиг, которые они совершили. Они ковали победу своими подвигами. И хочу вам сказать, что потомки никогда не забудут ваших подвигов, ваших трудов, которые вы вложили в спасение России, в спасение нашей страны. Вы пожертвовали своими жизнями, жертвовали. И милостью Божией вы остались еще в живых. Это не просто так. Господь даровал вам еще время жизни для того, чтобы вы такие подвиги совершили, непомерные. Вам бы еще совершить надо, знаете какой, один из самых важных подвигов – спасение собственной души. Поэтому, может быть, Господь и дал вам время для покаяния. Для того, чтобы этот подвиг, который совершили на фронтах, на наших полях сражений, в боях, вы дополнили еще подвигами духовными, чтобы вы пошли в церковь. И, конечно, у нас у всех есть грехи, чтобы вы вошли в Царство Небесное, потому что вы герои. Ну что ж, давайте сейчас делаем небольшую паузу и послушаем песню, которая очень хорошо подойдет к нашему сегодняшнему празднику, День Победы. Давайте послушаем песню «Господа рядовые» из моего лазерного диска «Русская Голгофа», автор песни Элла Танина. Пою я, Жанна Бичевская, «Господа рядовые».
Господа рядовые, обращаюсь я к вам. Почему-то всегда мы поем офицерам, а на деле ведь вы рядовые мои. Умирали в шинелях, пропалены в серой, а на деле ведь вы рядовые мои. Умирали в шинелях, пропалены в серой. Ставлю за упокой я церковные свечи и тихонько молюсь, обливаясь слезой. Пусть вам вечный покой станет памятью вечной, рядовые мои. Каждый парень святой, пусть вам вечный покой станет памятью вечной, рядовые мои. Каждый парень святой, пусть услышите вы мои песни, молитвы, пусть пролитая кровь превратится в цветы. Вы устали, я знаю, ваши кончены битвы, рядовые мои. Пусть не будет войны, вы устали, я знаю, ваши кончены битвы, рядовые мои. Пусть не будет войны. Ваши кончены битвы, рядовые мои. Пусть не будет войны, вы устали, я знаю. Ваши кончены битвы, рядовые мои. Пусть не будет войны, рядовые мои. Пусть не будет войны, рядовые мои, пусть не будет войны.
Итак, продолжается авторская передача Жанны Бичевской «Сердце к сердцу». У нас сегодня в гостях Роман Васильевич Сергеев и Сергей Николаевич Прокудин. Что ты, Сергей, хочешь
как раз вставить? На призыв Жанны Владимировны в крещении Анны покаяться нашим ветеранам. Я вот могу рассказать такой случай с моим родственником, ветераном войны, летчиком-истребителем Николаем Андреевичем Кочкиным. Ведь ветераны войны, воины наши великие, они явили самый высший подвиг любви, о котором Господь говорил, что они положили живот за други своя. И Господь, конечно же, ни одно доброе дело не пропадает у него, у Господа. И вот Николай Андреевич Кочкин, он был крещеный, юношей попал на фронт, и вначале был техником, хорошо он сам разбирался в технике, его взяли, самолет он ремонтировал. И он очень хотел слетать, и все-таки его была мечта, и его отправили на курсы, и он последний период войны летал летчиком-истребителем, воевал, и остался жив. У него, конечно, был такой весьма сложный характер, и он все, мне иногда говорил, что «Сергей, ты бы хоть мне священника позвал там». И все это как бы походя говорил, а я приезжал на родину всегда очень на короткое время, у меня мать, собственно, умирала.
Да, да.
И Господь ему послал болезнь, рак, и он поехал к своей сестре в Минск. И там попал он в институт на обследование, сестра устроила. Там при институте батюшка приходил и
исповедовался, причащал,
и он, да? Тут же как-то вот, душа
отличилась,
он исповедовался, причастился, приехал домой и вскоре почил.
И пошел в царство небесное.
Да. И как его хоронили, какой был праздник, его похороны. Приехали летчики уже с гражданского аэродрома, где-то нашли они керосин на вертолете, кружили над этим местом, опускался, поднимался, как птица. И все были
слезы.
Смерть ветерана.
Замечательно. То есть Господь до последней секунды ждет. Главное было бы желание. Было бы желание. Сережа, но может быть еще какую-нибудь интересную историю расскажешь о ветеранах?
Значит, Господь, конечно же, хранит всех своих верных рабов, и кто ему молится, то они под особой защитой на войне находятся. И вот такой случай могу рассказать. Это с духовником нашего редактора был такой случай на войне. Он прошел всю войну от начала до конца без единой царапины. Он лесотехнический техникум закончил, хорошо очень ориентировался по карте. И тогда даже винтовка не всем доставалась в первые месяцы войны. Ему винтовку не дали, а дали карту, катушку связника, ну, связиста, и показали точку, вот там расчет артиллерийский, нужно обеспечить связь. Он через лес там сориентировался, пришел, только он подсоединил аппарат, и тут же немцы перед наступлением начали артподготовку. И первым же залпом весь расчет уничтожили, его контузило и засыпало в этом окопчике, где он связь налаживал, землей. И пока он был контужен, уже немцы подошли на этот рубеж. И когда он начал чуть-чуть приходить в себя, зашевелился под землей, немцы увидели, что кто там шевелится, хватит его, значит, за шиворот поставили на бруствер, а он до войны ходил в храм Божий за много километров. Иногда в метель никто даже не идет, а он ходил к Матери Божией поклониться и помолиться в храм Божий. И он Иисусову молитву в этот момент читал, хотя в полубеспамятстве находился, только еще приходил.
Ну да, ну да.
Офицер что-то скомандовал двум солдатам. Они скинули два шмайсера и в упор начали его расстреливать из двух шмайсеров на брусвере этого окопчика. А он читает Иисусову молитву.
А пули от него отскакивают?
Не отскакивают. Они разрывают гимнастерку, но вокруг тела облетают и пролетают мимо.
Тело не идут.
Да, они видят такое чудо. Они даже остолбенели, не могут даже с курка убрать палец. По полному рожку высадили в упор. Пузо голое, гимнастерки нет. Они стоят, остолбенели. Он говорит, они как пчелы, говорит, вокруг меня пули облетают и улетают дальше.
Вот это да.
Они, говорит, остолбенели и не могут двинуться с места. А я, говорит, себя пришел и побежал, обернулся и побежал к своим, и прибежал к своим.
Вот это вот что такое веры быть.
Всю войну прошел он без единой царапины. Еще в это безбожное время Господь возгревал веру в людях. И она так воспламенялась. И когда были поражения ведь первые месяцы, страшные поражения, а верующие солдаты, особенно те, кто хлебнул царской благодати, старики, они шли, отступая, они собирали по деревням крестики крестильные. Вот. И мне рассказал случай Николай Иванович Волков, покойный, отец моего кума, он был политруком полка при обороне Москвы. И его, значит, подзывает ниже стоящий там замполит батальона и говорит: «Николай Иванович, у нас тут секта объявилась». Говорит, ну пойдем посмотрим. Он крещеный был, Николай Иванович. Приходят, а там пожилые, значит, воины перед решительным наступлением одевают кресты нательные на молодых солдат. И он молча вышел, этого, значит, подчиненного своего увел, замполита, вот чтобы он там
да.
не шумел. А еще в науке побеждать же старослужащие имели огромную цену. То есть обстрелянный старослужащий имел против новобранца, в общем, один заменял очень много новобранцев. Там прямо
да, да,
как это
да.
удельный вес.
Так, и с чем закончилась ситуация?
И вот эти опытные воины православные, они одели кресты на этих молодых воинов, их воодушевили, и они с верой в Бога, с молитвой на устах и за Родину пошли и победили. И была одержана под Москвой победа. Еще Господь дал благодатную помощь, когда передовые танковая колонна подошла к Москве и увидели, что вообще Москва не защищена, и они решили, ну, подтянутся остальные и уже войдем в Москву. И остановились там, решили подождать. А ночью Господь подал помощь благодатную. Такой мороз ударил, который ровно поделил разницу между наши танки, они на солярке работали, mm-hmm. на дизельном топливе, mm-hmm. а их на бензине на каком-то, который застывал mm-hmm. при определенном морозе. А наше дизтопливо при большем морозе только застывало. И вот он эту разницу температур поделил наполовину, их топливо все замерзло, и смазочные материалы, mm-hmm. и их техника встала. А наша подошедшая техника была способна воевать. И мы видим в учебниках вот эти неразбитые, не сгоревшие танки, они стоят вот под Москвой, замерзшие там, и все. И они даже не смогли сопротивляться.
Ну, вы знаете, известная вот эта история, когда вот Матерь Божия, она была Сталинградская битва, вот эта кровавая, решающая, и ведь там и явилась ведь Матерь Божия.
Да.
Явилась. И много-много и офицеров, и солдат видели ее. Это сохранилось вот в некоторых источниках. Я, может быть, в одной из передач даже этот материал озвучила. Это очень интересная статья там одна есть. Ну, конечно, у нас и сегодня идут войны. И об этом не надо забывать. И вот я знаю, это был такой случай, в одной из военных частей есть церковь Матери Божией, взыскание погибших. И там ребят отправляли в Чечню из этой части. Там, я не помню, сколько было человек, ну, 20, может быть, там, 25. Они пришли на молебен, потому что перед высылкой их уже туда, в Чечню, они пришли заказать молебен о здравии. Но один из них был неверующий. Он сказал, да, все это ерунда, чепуха. Так вот, все явились, кроме этого одного. Все вернулись с Чечни живыми, а этот погиб. Причем, говорят, очень зверски его там мучили. Он погиб. Вот, говорят, отсутствие веры, вот вера. А вот я такой вопрос хочу задать, вот, может быть, к Роману Васильевичу Сергиеву. Вот, да, война, подвиги, все это понятно. Любое нежелание защищать свое отечество, это уже является подлостью, да, изменой, трусостью. Но вот скажите, пожалуйста, и сегодня существуют присяги, а какова, скажем так, вот история этих присяг? Откуда они появились, эти присяги, и почему до сих пор вот эти присяги имеют место в армии?
Ну вот если взять наши революционные законы, то как раз там одно из важных требований было давать именно присягу именем Божьим. А так как наши все законы до революции, они никем никогда не отменялись...
Да, они до сих пор имеют силу.
Конечно. Поэтому, значит, и сейчас
законы
все традиции, которые...
Законы империи до сих пор имеют силу.
Конечно. И если мы возьмем учебник, там, Суворов, это классика «Побеждать», там, и так далее. А Суворов, это был православный человек. Он ничего, ни один бой не начинал без молитвы.
И Кутузов, и Ушаков, мы знаем этих героев, да.
Да. Так вот, значит, здесь я хотел обратить внимание о том, что одно из нравственных приложений христианского учения царской власти – это как раз верность присяге.
Mm-hmm.
Причем
присягали-то царю?
Присягали царю, царя сейчас нет. Возникает вопрос, надо ли сейчас,
присягать.
Во-первых, служить, и уж тем более присягать.
Да.
Тем более, надо ли быть верным этой присяге.
Да.
Так вот, нужно хорошо понимать, что кому мы служим. И вот здесь немножко истории. Вот митрополит Филарет Дроздов пишет о присяге. Да, он пишет,
московский, да.
Да, святитель, московский ваш покровитель. Он пишет о присяге, которую дают военнослужащие для службы богопомазаннику царю.
Тогда давали.
Тогда. Вот я сейчас вот немножко процитирую чуть-чуть. Значит, присяга или клятва есть именем Божьим утвержденное удостоверение о чистой истине объявляемого или о верном исполнении обещаемого.
Угу.
Вот. В решении каких вопросов мы клятву даем, не поминая имя Божие в суе там и так далее. Вот
да.
Апостол говорит.
Прошу прощения, ведь Господь сказал, не клянитесь, да? И вдруг мы как бы клятву.
Вот апостол
да,
поясняет. Вот
имеет место, да.
Клятва в удостоверении оканчивания всякого спора, что верен, неверен будешь. То есть клятва позволительна как крайнее средство в удостоверении в тех случаях, когда бывает необходимо устранить сомнения, прекратить прикословие. Это с одной стороны. С другой стороны. нам необходимо побудить человека быть верным какому-то выполнению, ну, вот, воинского долга, да? Значит, не страхом ли наказание? Но страх наказания нужен и полезен для обуздания склонных к преступлению, но недостаточен для образования качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворенность более близких и обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к чрезвычайному средству, к обеспечению, запечатлению обещанной верности великим и страшным именем Божиим, дабы каждый так уважал верность, как благоговеет перед Богом. Дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно коснуться своего обещания, неизбежно встретился с именем Божьим, которое не есть только произносимый звук, но призываемая сила Божия. Вот зачем нужна клятва.
Да.
Сила нужна, чтобы понести этот крест. Проницающие души, испытывающие сердца, благословляющие верных, и что очень важно, карающих неверных.
Вот как.
То есть дает силу, но и дает наказание.
Дает силу на подвиг.
Да.
Но и посылается Богом наказание, да, предателя, да.
Да. Значит, и здесь вот как раз очень важно понимать, что сейчас происходит.
Сила присяги, да.
Да. Почему нужна присяга именем Божьим? И сейчас мы дойдем до того, поймем,
как что будет сейчас происходит. Именем Божьим современная присяга.
Вот сейчас мы это увидим. Вот это как раз
покажите,
нам дает ключ. Кроме того, обратим внимание, что те люди, которые клянутся, прибегая к запечатлению обещаемой верности великим и страшным именем Божьим, те призывают силу Божию, благословляющую верных, но и карающих неверных. Эта же сила Божия проницает души и испытывает сердца. А потому с лукавством в сердце такие клятвы давать смертельно опасно, как для этой жизни на земле, так и для последующего суда и месте пребывания души после суда.
После суда Божьего имеется.
Да. Вы только подумайте, что должно было бы случиться и случилось с теми людьми, особенно со священством, которые изменили своим клятвам и присягам ко 2 марта 1717 года, когда Николай II сошел с престола, удерживаясь своих подданных от расхищения, и пошел на более высокое служение, искупление своей кровью своих
неверных подданных.
Да. Что с теми должно было случиться? О которых святой царь Николай Искупитель греха неверности написал в своем дневнике. Кругом измена, трусость и обман. Он отчетливо понимал, что вокруг измена, трусость и обман. Так вот, святой царь Николай, сходя с царского престола, он, значит, призвал их, своих подданных,
да,
верно
которые
служить,
предали его.
Да, верно служить новому правительству. Причем он отчетливо понимал, кто это. Враги Божьи. И вы смотрите, в своем последнем приказе от 8 марта 1917 года он уже о нем в церкви
подготовил, да,
уже священство объявило, что молиться о богопомазаннике не надо. И вот этот богопомазанник, о котором уже не надо молиться, он издает приказ.
Позаботился о народе своем.
Да. Исполняйте свой долг, это текст приказа. Защищайте доблестно нашу великую родину, повинуйтесь временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагам. Это действительно и сейчас. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к вашей, опять, великой родине. Да благословит вас Господь Бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий. Этот приказ решением временного правительства никогда до армии
никем
доведен не был. Не был доведен.
Не отменялся.
Не отменялся, но он при этом не был доведен. Так давайте подумаем вместе, почему же не доведен. Святой царь стремился сохранить жизни и души своих подданных, чтобы Божья сила не карала нарушивших присягу после 2 марта 1917 года. Он их освободил от верности себе, и значит от наказания, и призвал верно служить временному правительству, так как у него написано по почину, значит, Совета Министров, или как там, по почину, по ихнему.
Ну, только предатели служили верно временному
сейчас
правительству.
Сейчас мы это дойдем. А потому спешил освободить от присяги себе богопомазанника. А перед членами масонского временного правительства наставил противоположную задачу. Больше крови православных христиан, больше погубленных их душ. В эти мартовские дни святой царь Николай делал все, чтобы со своей стороны облегчить задачи своих преемников. Это прямо цитата из Ольденбурга. Чтобы со своей стороны облегчить задачи своих преемников, зная, кто это преемники. И чтобы верные ему подданные не стали, по своему неразумению, борцами с попущением Божиим.
С гневом Божиим.
С гневом Божиим за весь народ, со смирением и благодарением Богу начали нести свой крест этого гнева Божьего. Крест богоборческого ига, которое Господь назначил своему народу в лечебных целях. за измену своему Богу-помазанию.
Да.
И вот этот Богу-помазанник призывает верно служить этим христоборцам врачам.
Да.
А то ли еще будет, говорит Авель Тюцени, видится еще Павлу Первому. Ангел Господень, обратите, ангел Господень, изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Руками вот этих христоборцев.
То есть чем сильнее враг затягивает петлю на горле, тем сильнее мы должны орать ко Господу. Господи, погибаем, спаси.
Да, и прославлять Искупителя.
И, конечно.
Этого греха, по которому мы попали
вот в эту петлю.
Да.
Современность притягивает.
Вот сейчас мы это как раз подходим. Кроме того, святой царь Николай, отдавая свой последний приказ по армии, все время думал о России и о нашей великой родине, о государстве третьего богоизбранного русского народа, о самой этом народе. Когда на Россию, на государство третьего богоизбранного народа надвигалась богоборческая ига, при котором о Боге и о царе, за Бога, царя и отечества, да? И упоминать не приходилось о Боге и царе. Патриот своего народа и своей родины, святой царь повелев защищать доблестно нашу великую родину, верноподданным своим и истинным православным христианам, утвердил новое имя, которое удостоверяло бы...
Присяги, да?
Присяги о чистой истине объявляемого и о верном исполнении обещанного во имя Бога, и имя это – Родина. Поэтому те люди, которые погибали на фронтах за Родину...
Погибали за Бога.
Они погибали за Бога, он дал новое имя. Именно исходя из той ситуации, которая есть.
Ну что же, давайте сделаем небольшую паузу. Материал очень интересный, очень важный. Его надо немножко так как-то переварить, потому что для меня это вообще просто откровение. Давайте послушаем одну из моих песен из моего лазерного диска. Песня была так у Джава, она называется «По Смоленской дороге».
Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленской указывали глаза. На вечерних звезды голубых моей судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из дома гонят дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы будят, будят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза. Две холодные звезды голубые глядят, глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза. Две холодные звезды голубых глядят, глядят.
Роман Васильевич, вы потрясающе интересные вещи рассказываете. Что бы вы еще хотели дополнить нам?
Так вот, те солдаты и офицеры, и те гражданские люди российские, которые клялись именем Родины, произносили не только звук, но и призывали по последнему повелению святого царя Николая II силу Божию, проницающую души, испытывающую сердца, благословляющую верных и карающую неверных. Потому-то мы и побеждали в войнах и конфликтах после февраля 1917 года. Потому-то солдаты и офицеры, верные своей присяге, побеждали и будут побеждать. А если случится погибнуть, то Господь без всяких сомнений примет их к себе, как исполнивших последний приказ святого царя-искупителя Николая II. Это на них призывал император Николай II благодать Духа Святого, заканчивая свой последний приказ словами. Да благословит вас Господь Бог. Ведь защищать доблестно нашу великую Родину, это из приказа, страну богоизбранного русского народа и сам русский народ, это очень благодатное служение Богу. А защищать доблестно временное правительство или советскую власть, это может быть и служение сатаны, и служение Богу.
Так послушание, как есть послушание Богу,
если у человека при защите временного правительства и советской власти первично служение Родине, то таковому дается сила Божия, благословляющая верных и ведущая к победе. Ибо так повелел Господь Бог через последний приказ святого царя Николая
II. То есть, я поняла так, что послушаетесь временному правительству, царь говорил, но служите при этом Родине, защищайте Родину.
Значит,
не временное правительство защищаете, а Родину, имя которой Бог. При этом Родиной, а при этом
Богу.
Да. Это очень важно, то, что вы говорите.
Вот, а если у человека первичное служение временному правительству, советской власти...
Опережает служение Родине...
А просто отвергает
Родину,
а просто конкретным этим личностям, то таковому силу Божию, ведущую к победам, нету, не получается.
Да.
И он рано или поздно станет предателем. Ибо то, чему он служил, может быть развенчано в его глазах. Заслуженно или незаслуженно, это вопрос сложный. Такового можно запугать или купить. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет его к знакомству с силой Божией, но карающей неверно своему долгу, своему народу, своей великой Родине. К сожалению, вот у нас сейчас очень много в верховных слоях нашей армии неверных людей. Ну и среди и высших слоев, и среди среднего звена очень много верных, и поэтому мы обязательно победим, потому что им помогает Господь. Помогал,
да.
Помогает,
да.
И будет помогать.
И никто России не одолеет, конечно же. Если Россия воскреснет, так кто ее одолеет?
Вот, значит, для того, чтобы русские люди не могли увидеть разницу между служением своей великой Родине, служа новому правительству, и просто служением новому правительству, это самое временное масонское правительство и не довело до армии последний приказ
святого
царя Николая II.
Сергей Николаевич, что вы хотите добавить?
Сейчас очень стало модно уклоняться от воинской службы. И я вот приведу несколько примеров, как благодатно служить Родине и как карающая рука Господа достает тех...
Незамедлительно.
Да. Вот один знакомый, в общем-то, он в свое время побоялся попасть в Афганистан и с помощью там родственных связей пошел и вместо армии закончил высшее Карагандинское училище МВД, в милицию попал. Но потом он оттуда тоже, значит, изобразился больным и ушел. Так он теперь бесноватый, понимаете? Другой случай. Один верующий отец, боясь, что его сын попадет в Чечню, он его, как теперь говорят, отмазал. Он был музыкантом, то есть закончил училище музыкальное. А у него друг в Норд-Осте играл в оркестре. И тому необходимо было куда-то уехать. Он попросил того мальчика, которого отмазали от армии, значит, попросил себя на время заменить.
И он там
и погиб. Он в оркестровой яме там как-то пришел поиграть. И надо,
и как Господь.
Надо сказать,
что кара он Божья, ушел. Да.
Но
никто не уйдет от кары Божьей. Никто и не уйдет.
Конечно, это он не пошел в армию, потому что так ему повелел отец. Но, видимо, душа у этого мальчика была чистая. И последний звонок, единственный звонок, который по мобильному от него поступил, это он просил, вначале просил, вернее, два звонка. Он просил вначале, чтобы допустили священника, чтобы их там исповедовать,
честить. Ой.
А Господь меняет намерение в дело.
И Господь и намерение целует.
Да, и он в этом случае, как от ангелов причащенный, идет туда. Вот. В последний момент вырвали у него телефон и раздавили чеченца. Он просил молитесь за нас.
Вот так.
И еще хочу сказать, что очень благодатно служить в нашей армии. Я знаю одну мать, которая воспитала двух сыновей, они у нее офицеры-подводники. Она с гордостью рассказывает, как они служат сейчас, какие там трудности они преодолевают. И сейчас для верующего человека такое поприще в армии, достижение благодати Святого Духа. Ведь не зря в своей науке побеждать Александр Васильевич Суворов указывал в требованиях к офицерам. Первое требование к офицерам – офицер должен быть прозорлив. Как мог непрозорливый, не святой человек предъявить другим такое требование? Ведь не зря Александр Васильевич Суворов и Федор Иванович Ушаков не потерпели ни одного поражения. Одни блестящие победы почти без потерь. И вот один раб Божий из Брянской губернии, из Брянской епархии рассказал, как он молился Господу и просил защитников за русский народ показать. Ему Господь показал, что прославленный вот недавно адмирал Федор Иванович Ушаков, праведный Феодор Ушаков, он является архистратигом, защищающим русский народ. И он стал ему молиться, и из его опыта он познал, что мгновенная помощь сразу идет, мгновенная.
Ну, конечно же. Ну что же, наша передача подходит к концу. Наши дорогие мужчины прослезились. Я не имею права, потому что в моих руках руль ведения нашей передачи. Нам нельзя расслабляться. Вот такие замечательные, добрые люди приходят в нашу студию. Я поздравляю еще раз всех. Всех, кто участвовал не только в той войне, в которой мы одержали победу в 45-м году, но и всех, кто одерживает победы сейчас, кто несет суровый крест служения в армиях, во временных локальных войнах.
Да поможет им Господь.
Да поможет им Господь, Матерь Божия и все святые, которые молятся за нас и Россию нашу.
Царь Николай говорит, да благословит вас Господь Бог.
С Богом.
Какой нам бег судьбою был отмен, никто из нас не знает до конца, никто ни в чем не может быть уверен, и каждый новый день, когда разворца, пусть мудрости нам жизни всем достанет, и пусть нас грешных вера укрепит, а эта жизнь тогда лишь лучше станет, когда народ наш веру сохранит. Когда я перейду небесную границу, когда мирская жизнь с моих стряхнет оног, я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Нам выбор изначально предоставлен, на миг блеснуть, открыв ударом грудь, или гореть путь всеми ты оставлен, другим нелегкий освещая путь. Пусть в каждом до конца любовь, надежда дышат, и как бы ни был суд моих потомков строг, прислушавшись они, меня всегда услышат. Храни вас Бог, храни вас Бог. Какой нам бег судьбою был отмерен, никто из нас не знает до конца, никто ни в чем не может быть уверен, и каждый новый день, когда рвется, когда я перейду небесную границу, когда мирская пыль моих стряхнет до ног, я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Я буду там за вас по-прежнему молиться. Храни вас Бог, храни вас Бог. Храни вас Бог, храни вас Бог. Храни вас Бог, храни вас Бог.